сегодня у нас очередная передача из цикла «Каббала и современный кризис». Что Каббала может дать человечеству? Об этом мы разговариваем с моим собеседником Михаэлем Лайнтманом, основателем Международной академии Каббалы.
Но.
В прошлой передаче мы говорили про новые возможности, которые открывает современное общество для воздействия, для продвижения вот идей Каббалы в мир. Вы можете вообще вот сформулировать кратко идею Каббалы, стоя на одной ноге, как сказано в той притче?
Раскрытие единственной существующей реальности. Все.
То есть люди с удивлением должны обнаружить, что эта реальность...
Единственная?
Нет, я имею в виду вот это. Вот эта реальность не единственная.
Не то, что не единственная,
и не
что она ложная.
Да.
Ложная, как мы, находящиеся как бы в бессознательном состоянии и представляющие себе всякие круги, там, я не знаю, крутящиеся перед глазами, постепенно приходим в сознание, и все это устанавливается вокруг нас и приобретает форму какой-то настоящей истины, единственной реальности. Причем нам совершенно ясно, что мы приходим к ней, к такой незыблемой, вечной, совершенной, ну просто, иной которой нет.
А что это дает?
Это дает нам возможность существовать, ощущать себя существующими вечно и совершенно.
Я не чувствую эти слова. Они звучат просто как слова.
Да, я понимаю, что они... Потому что в наших ощущениях нет этого ощущения.
Вы знаете, в курсе...
памяти такого нет.
В курсе ораторского искусства говорят, что нельзя... Точнее, не ораторского, а общения. Говорят, что нельзя использовать абсолютные слова. Всегда, никогда, вечность. Они лишают смысла как бы общения. Вот вы, когда применяете такое слово, в сознание, мое личное сознание, оно впадает сразу...
В отключку.
Отключается, да.
Я понимаю, но...
Чуть-чуть более приземленные какие-то преимущества вы можете назвать?
Самое комфортное состояние, которое только можно себе представить, лишенное каких бы то ни было отрицательных ощущений и ощущений в сердце и умозаключений в разуме.
А где экшен, изменения,
сколько интрига? Сколько угодно. И в этом тоже заключается совершенство этого состояния. Когда в нем есть все. И три интриги, и отрицательные ощущения, и положительные ощущения. Все есть. Но все это вместе дополняет друг друга. Все это вместе образует совершенную картину. Гармонию. Божественную гармонию.
А как это может быть, что там есть движение, одновременно эта картина совершенна?
Я вас понимаю. Совершенство, в принципе, как бы, оно должно быть в абсолютном покое.
Совершенство, оно предполагает максимум как бы гармонии, а изменение предполагает изменение гармонии от меньшей к большей обратно.
Да, то есть уже несовершенство. Одно состояние,
временное несовершенство. Да,
да, одно состояние, если оно меняется, значит оно уже было несовершенно, меняется к более совершенному. А здесь мы говорим о том, что все с одной стороны застывшее как бы, да, и ничего нету, а с другой стороны находящееся в абсолютно бесконечном движении, и любая часть этого движения, и любые его метаморфозы, они в гармонии, в совершенстве тоже. Это состояние, которого наш разум охватить не может, поскольку он существует только на уровне чего-то не хватает, чего-то восполняется, чего-то не хватает, чего-то восполняется. Только на такой плоскости примитивной. Пустота и наполнение, пустота и наполнение. Мы не можем понять, как две противоположности могут одновременно существовать и одновременно соединяться в одно целое и поддерживать друг друга и благодаря этому показывать совершенство, проявлять совершенство. Ну вот так же, как парадоксы есть в физике.
Волна частиц и так далее.
Да, что в одном месте может быть один тот же предмет, может находиться объект, может находиться в двух местах одновременно и так далее. То есть мы в нашем сознании не в состоянии этого себе представить, И поэтому то, что мы себе сегодня представляем, оно и называется выдуманный как бы мир, надуманный, нереальный мир. А реальный – это именно тот, который лежит за порогом нашей этой физики, нашей физиологии.
То есть этот мир материальный – это просто модель, созданная сознанием с ограниченной мощностью, с ограниченными возможностями.
Да, да. И поэтому мы называем это состояние бессознательным.
А как человек с теми же мозговыми, так сказать, с той же мозговой мощностью сознания достигает все-таки, схватывает своим сознанием большую часть мироздания? Более глубоко.
Мы ничего не схватываем сейчас.
Нет, я имею в виду,
как развить
как
себе...
в кабале, да, это происходит. Где те ресурсы?
Ресурсов у нас нет, внутренних. Мы должны для этого привлечь внешние ресурсы. Для этого нам дана, в принципе, возможность общения между собой, чтобы, выходя постепенно из себя, попытаясь выйти из себя, мы создали бы такое общение между собой, когда я начинаю ощущать не в себе мир, а вне себя. И вот тогда, когда я его начинаю ощущать в попытках вне себя, тогда я начинаю выходить за пределы моей этой ограниченности.
Стоп. Не в ваших ли лекциях слышал, что происходит как раз обратное, что человек думает, что мир вне меня, а потом обнаружит, что внутри него?
Естественно. И здесь тоже существует вроде бы как бы парадокс. Но и вне меня, и во мне, это все равно во мне. Это мы себе так представляем. Мы внутренне как бы разделены.
Да, я вижу, что я зря вообще начал задавать ему вопросы. Вы меня окончательно запутали.
Почему нет? Все, что мы сейчас ощущаем, ну, вам-то это просто, Олег. Сейчас приведем все в порядок. В общем-то, это для наших, может быть, слушателей скорее, чем для вас. Все, что мы ощущаем в себе. В этом нет сомнения?
Ну, я думаю, да. Самый здравомыслящий человек скажет, что он ощущает явно это не в соседе и не в стенке.
А в себе.
Внутри себя.
В нем, внутри, эта картина, которая кажется ему, что снаружи. Она все равно все-таки находится у нас внутри. Значит, это первое. Картина делится на две части. На «я» и «вне меня». Но она находится у меня, в моем сознании. Так вот, мне надо довести такое свое сознание до такого состояния, когда разделение между «я» и «вне меня» сходится вместе, сливается вместе. Нет такого разделения на две части. «Я» и все, что вне меня, включая одежду, окружение, вас, все человечество, весь космос, все это входит в одну единственную мою картину, является моей внутренней реальностью.
А вот скажите...
Если я перейду этот барьер психологически, если я смогу все это увидеть, находящееся во мне, только во мне, тогда я начну ощущать совершенно иную картину мира, иную реальность. Я не просто здесь присоединяю к себе какие-то пространства вне меня, там космические или там земные.
И уже очень трудно представить.
Да, я при этом в себе, как бы сказать, выявляю совсем иное свойство. Свойство выхода из себя, свойство отдачи. На самом деле тогда я начинаю выходить из себя. То есть, посмотрите, мне дана сейчас возможность ощутить себя и ощутить все, что вне моего тела. Как две части моего сознания, для того, чтобы отработать методику присоединения внешней части к себе. Или наоборот, можно сказать, выхода из себя в эту внешнюю часть. Как только я могу это сделать, принимать внешнее в себе и выходить из себя наружу, как только я могу это делать, во мне появляется возможность ощутить то, что действительно скрыто за порогом этого сознания, за порогом нашей Вселенной, за той границей, которую я себе представляю как границу, и за ней ничего нет. Я вдруг начинаю ощущать, за ней таки есть настоящая реальность.
Ну, вы знаете, принимать в себя я еще могу представить. Представить, что весь мир внутри меня. Но как выйти наружу, вот это я не могу понять. Что имеется в виду?
В свойстве отдачи и любви. Когда я нахожусь своими чувствами, своими мыслями вне себя, Допустим, если у меня есть младенец, так все мое сердце и все мои мысли в нем. Что с ним? Нету моего эгоизма, как бы, нету моего желания, нету меня. Я весь в нем, только ради него.
То есть, грубо говоря, я ассоциирую свое благополучие с благополучием его, то есть, как он себя чувствует.
Да.
И это не характерно для человека в обычном состоянии.
Ну, естественно. Только если на животном уровне у нас есть желание вот, к нашим потомкам и так далее.
То есть, если природа заложила на нас, на уровне инстинктов самых глубоких,
да,
что мы как роботы обязаны это выполнить. А иначе никак.
Ну, иначе бы наши дети бы просто погибли.
Вы знаете, вот я до того, как вообще узнал о Кабале, интересовался много, естественно, всякими восточными, так сказать, методиками. И вот когда вы начали говорить о выходе наружу и как бы и впитывании окружающего мира, мне пришло в голову вот такое сравнение, что восточные методики больше говорят о растворении человека, его «я» во внешнем мире. А можно ли сказать, что Каббала больше говорит о том, что внешний мир становится частью моего «я»?
Да, ни в коем случае не растворение. Наоборот, я выхожу из себя только чтобы включить в себя этот мир. Он становится моей интегральной частью. Я являюсь головной частью относительно этого мира.
Это очень свойственно вообще еврейской нации, так сказать, считать себя частью мироздания. Я считаю, что Каббала вообще построена исходя из чисто еврейских особенностей.
Я думаю, что наоборот. Ведь Каббала сформировала еврейский народ.
Кстати, да, вот об этом я не подумал.
Поэтому все его эти свойства, которые, в принципе, настолько, может быть, иногда и выделяются из остальных выделяют его из остальных народов. Они, потому что Каббала, она слишком такая особая методика. И она в течение веков все-таки воспитывала нас и делала из нас что-то такое под себя.
Можно ли сказать, что вот это известные отрицательные черты еврейские, жестоковыйность и так далее, то, что возбуждает часто антисемитизм в других народах, они вызваны отторжением Каббалы, потому что она слишком как бы влияла на еврейский народ, слишком близко была к ним. То есть была каким-то
Нет. На самом деле здесь есть очень интересный парадокс. Когда Авраам набирал себе учеников из древнего Вавилона, чтобы создать из них новое общество, не древневавилонское, эгоистическое, желающее там подняться до неба, возвести
строить башню
да, там, и которые потеряли связь друг с другом, то есть перестали понимать друг друга, то он выбирал учеников таких, которые, то есть понимали его, что надо объединиться на основе взаимопонимания, любви друг с другом. И к нему, в принципе, приходили люди, у которых, с одной стороны, была уже вот эта точка в сердце, это стремление, которые могли понять его идею. С одной стороны, это были люди более тонкие. С другой стороны, занятия Каббалой, связь друг с другом, вызвало в них
сопротивление
эгоизма, рост эгоизма. Поэтому аллегорически говорится, что они вошли в Египет, фараон там над ними работал и так далее. То есть это огромный эгоизм, который в них восстал. Восстал до такого состояния, когда они вдруг оказались не просто в Вавилонской этой башне, а гора Синай, гора ненависти. В переводе Синай – это ненависть. Гора взаимной ненависти, которую они обнаружили, что вокруг стоят этой горы, что они не видят друг друга, они ненавидят, ненависть между ними разделяет
их. А как, тем не менее, еврейский народ сохранился при том? Вот...
А они приняли на себя вместе с тем условия быть как одно сердце, как один человек с одним сердцем. Это была поставлена для них задача. Если вы хотите двигаться дальше, это группа вавилонян, которая стала народом, и которая сейчас была поставлена перед условием, если вы хотите двигаться дальше в своем духовном развитии, вы обязаны принять это условие вот сейчас перед вами. Готовы ли вы соединиться вопреки этой ненависти между вами? И они приняли это условие. То есть, что я хочу сказать. С одной стороны, это огромная ненависть, огромная жесткость, упорство, упрямство. То, что свойственно, и мы это сейчас по сей день видим в этом народе. С другой стороны, восприимчивость к этим идеям. Поэтому из него вышло столько революционеров всяких и прочих преобразователей человечества. Да, это то, что дает Каббала. Но вот, эта революция внутренняя, которую должен человек пройти, чтобы вобрать в себя внутренний весь мир, с другой стороны, выйти из себя в этот внешний мир, уметь вот таким образом, двойным образом воспринимать ту реальность, которая перед ним, в его ощущениях. И затем с помощью этих новых инструментов начать ощущать ту реальность, которая скрыта вне нашей Вселенной.
Новый объем мироздания.
Да.
Как мы в прошлой передаче говорили о бинокулярном зрении. То есть одним глазом мы видим одну реальность, другим как бы более глубокую, и воспринимаем все это как единое целое.
Да. Вот, вот к этому Каббала нас подводит.
Кстати, вот еще по поводу, вы сказали, революция внутри. Можно ли сказать, что революции снаружи люди делают тогда, когда вот этот процесс внутренней революции не доведен до конца, и человек не понял, что весь внешний мир – это отражение его внутренних свойств, и пытается изменить этот внешний мир?
Да, естественно. Все вот эти преобразования, вообще все, что человек делает в нашем мире с точки зрения Каббалы, он делает только для того, чтобы осознать, насколько все его действия, они...
Бессмысленны.
Бессмысленны, конечно. Потому что все в итоге... Но он должен пройти их. Он должен разочароваться во всем. Вот мы сейчас находимся на этом конечном этапе, когда кончается вообще эгоистическая история человечества.
Вопрос, можно ли сократить этот путь, или он все-таки должен носом пересчитать все ступеньки?
Нет, он должен их осознать. И поэтому есть возможность помочь ему в осознании раньше, чем носом пересчитает.
То есть он должен подойти, посмотреть, сказать «ой-ой-ой».
Да, не стоит.
И как бы не стоит.
Не стоит,
да?
Падать вот так вот носом вперед.
То есть нужны очень сильные художественные средства, чтобы дать людям это почувствовать.
Вот это я пытаюсь найти с вами в беседах.
А скажите, вот такой интересный вопрос у меня всплыл, пока вы говорили. С одной стороны, вы говорите, что все исторические события в Библии, они, в принципе, происходили так или иначе.
Да.
С другой стороны, вы говорите...
происходили. То есть в нашей реальности, в той, которой мы это ощущаем, этому
для обычного
было
человека
место,
это
да.
Физически происходило. С другой стороны, вы говорите, что все это духовные процессы. Как достигается такая синхронизация? Казалось бы, не связанные вещи, то, что происходит со мной сейчас.
Минуточку. Так все, что происходит в нас, то, что мы представляем себе нашим миром, это же кино?
Да, но это нет прямой зависимости между тем, что вот я сейчас сижу с вами здесь за столом, и тем, что происходит внутри меня. Это все-таки какая-то опосредованная зависимость. А вот в Библии мы наблюдаем прямую. То есть это же два языка как бы. Поднялись на гору Синай, соответствие, так сказать, подъема эгоизма. Вошли в Египет, еще что-то. Как происходит вот это прямое взаимодействие? Почему именно тогда оно было вот в таком виде, а в нашем мире сейчас это не наблюдается?
То есть, еще раз.
Нет. Почему про мою жизнь... Про мою жизнь нельзя так сказать, что вот, вот сейчас я делаю это, потому что во мне происходит.
То есть, если вы сегодня сейчас поднимаетесь до уровня горы Синай, или там еще каких-то библейских сказаний,
да,
то вы внутри себя их проходите, все эти ощущения, но не в вашем
да.
теле.
Я по-прежнему хожу на работу, а внутри меня могут проходить революции, бури, катаклизмы.
Да.
А там как бы было прямое соответствие, то есть как бы внешне и внутренне. Почему именно так?
А это произойдет и с нами еще. Вот сейчас это начнет происходить вместе со всем человечеством. Потому что они работали в унисон. И внешние, и внутренние.
Да-да, вот именно об этом я хотел спросить.
Да.
Почему именно так?
Потому что они работали на этом духовном уровне. Они поднялись из древнего Вавилона. И как только они согласились с условием Авраама, несколько тысяч человек, он же был древневавилонский жрец, великий, в общем-то, предводитель. У него было прямое, причем антагонистическое отношение с Иродом там и с... И поэтому он ушел оттуда. Вот. Причем он мог позволить себе это, что он уходит со всем огромным этим стадом людей, которых он вел за собой.
Ушел со скандалом.
Да. И не боялся. То есть это у него была сила. Вот. Был великий предводитель. И поэтому тут был встречен в этой земле тоже как большой... человек, причем и богатый, и все это. То есть огромное количество людей, там скот и все прочее в то время. Так это был подъем, и когда это было такое состояние, когда духовный уровень раскрытия человека, человеку, и его материальный уровень, материальная картина, они тождественно были друг другу. То есть то, что читаешь, то и происходит, как бы. То, что переживаешь внутри, то тоже переживаешь и снаружи. Эти два состояния в нашем сознании, они накладывались друг на друга.
Смысл моего вопроса,
почему
что
сегодня
сказать?
Этого нет?
И что
потому
будет значить?
Что мы находимся, я вас извини, потому что мы находимся сегодня, после крушения храма, в состоянии, которое называется галут, изгнание. Что значит изгнание? Когда эти две реальности не накладываются друг на друга.
Не согласованы.
Потому что ты должен быть физически в одной реальности, а духовно в другой. И вот сейчас это состояние снова кончается. Мы выходим сейчас снова на такой этап, последний этап развития, когда все человечество, не только маленькая группа из Древнего Вавилона, а все человечество снова будет переживать одновременно наложение обоих реальностей. И мы начнем сейчас ощущать в нашем восхождении духовном и физические изменения. То есть наш мир будет постепенно вбирать в себе высший мир.
Можно ли сказать так, что будет происходить и обратный процесс? Действия в материальном мире будут воздействовать на наше духовное состояние?
Конечно, они не будут материальными, это нам будет казаться. Ничего же материального нет вообще. То есть
это будет наглядным выражением любого нашего...
Поэтому называется полное освобождение от человечества, потому что оно идет в общем, глобальное. Мы начнем, конечно, каждый по себе, каждый в меру своего развития.
По пирамиде,
ощущения,
как вы сказали.
Да, все человечество по пирамиде устроено, но каждый в том месте пирамиды, где он находится, он будет переживать одновременно эти два состояния. Вот насколько я духовно поднимаюсь, настолько я духовно вижу мир другим, абсолютно явно, и это происходит вместе со мной. И тогда мы начнем видеть, что наш мир на самом деле многомерный. И у каждого своя вселенная, у каждого свой мир, у каждого свое состояние.
Об этом мы говорили в прошлой передаче, что вот современное поколение молодое начинает это понимать. Что, в принципе, от обратного, как бы через наркотики, через вот эти фильмы про сны, про матрицы.
Начинает вдруг обнаружишь себя вместе с динозаврами. Или там еще с чем-то, с кем-то. То есть
ну,
абсолютно...
Я не знаю, это нужна очень забористая трава, чтобы увидеть динозавров.
Нет, на самом деле. То есть человек начнет ощущать, что время – это не время, это всего лишь реализация тех внутренних информационных данных, генов, речимот так называемых, которые он может реализовать по-разному.
Вы хотите сказать, что они могут всплыть все одновременно?
Конечно.
Меня не порвет на части?
Нет, абсолютно. Ты будешь ориентироваться в этом совершенно свободно.
Такая перестройка сознания, что мне трудно представить.
Нет, вообще. Это очень... Это будет для нас просто. Потому что в итоге, когда все это сходится в одну картину общую, из этого-то и происходит ощущение гармонии.
Чем я буду воспринимать эту реальность? Явно не сознанием, оно не способно это, такие вещи.
Это наш новый сосуд восприятия, который называется свойство отдачи и любви. Только в том, когда ты абсолютно аннулируешь свои внутренние границы и можешь спокойно это воспринять, через тебя проходят все эти потоки информации, и ты совершенно не повреждаешься, потому что ты открыт им полностью. У тебя нет никаких барьеров внутренних.
Можно ли сказать, что я сам знать ничего не буду? Я буду частью некого процесса знания?
Да. Тот, который называется природа или творец, что одно и то же.
А где мое я?
А это я и будет все твоим. Все твоим. Потому что все это проходит через тебя, и это все ты.
Миллиарды световых лет.
Бесконечность.
Как они во мне умещаются?
Они не умещаются в тебе. Это ты и это одно и то же.
Нет, этого я не понимаю.
То есть твое желание, которое является материей, в которой ты ощущаешь все существующее, твое сознание, которое помогает тебе осознать то, что ты ощущаешь, то есть сердце и разум, они раскрываются вне всяких ограничений, потому что они находятся в полном подобии той внешней огромной информации, которая называется природа.
И все вот... слова понял, предложение не понял. Знаете, как анекдот про Чука. Угадал все буквы, не смог прочитать слово. Вот, точно так же и со мной.
Ну, так может быть вопрос, тогда я по-другому скажу. Нам надо убрать ограничения. Ограничения в нас все, они эгоистические. Когда мы их убираем, почему наше поколение стремится вот к этой травке, как ты говоришь, или к чему-то? Убирают ограничения.
Да, попытка выйти за границу.
Мне, я не могу, меня стиснули в этом, я не знаю, как выскочить из этого. Они в этом убедятся, что, конечно, ничего нет, это не выход. Но это наш внутренний порыв к этому...
Чей это порыв? Чего?
Души. То есть следующего нашего инструмента познания.
То есть это не эгоизм. Можешь сказать, что это эгоизм?
Эгоизм, он строит в нас эти ограничения. Он не может, он не в состоянии работать вне них.
А не он ли хочет также и выйти за эти ограничения, чтобы съесть побольше?
Он нас побуждает своим ростом.
Да.
И поэтому мы вынуждены приподняться над ним и построить обратно ему новую систему восприятия. Когда я не в нем... в ограниченном ощущаю себя и реальность, а вне его. Но вне его это тоже в нем, но в перевернутом. То есть я должен как бы его вывернуть наружу. Эгоизм все равно остается, только он работает уже на обратное. Я все равно ощущаю в моем желании в себе, а не вне себя все существующее. Но я ощущаю это в свойстве, в движении, в устремлении вне себя. И когда я таким образом, я ощущаю это, тогда я рушу все внутренние барьеры, все внутренние перегородочки в своем сознании. И оно у меня становится интегральным. Вот это мне помогает ощутить мир бесконечности. Это... реальность, в которой нет ограничений.
Это значит, я в себе аккумулирую одновременно все ощущения, все удовольствия, все эмоции, все чувства этого мира.
Да, не этого мира. Этот мир – это маленькая
мироздание.
Капля. Это маленькая капля из того, что мы начинаем ощущать.
А если сказать более локально, то, скажем, окружающих людей, окружающего всего человечества?
Это все, я это все ощущаю как абсолютно мою часть. Ничего здесь нет.
С ума нельзя сойти от этого?
Нет, потому что разум-то, он сначала расширяется разум. Расширяется чувство. И только в этой мере ты получаешь... возможность их наполнить. И поэтому эта новая реальность, она воспринимается тобой естественно. Вот как маленький ребенок воспринимает естественно, что это сладкое, это кислое, он не хочет сладкого. Он хочет сладкого, он не хочет кислого. Вот на таком уровне, очень-очень естественном, близком к желанию насладиться, это ощущается.
Я себя сейчас как раз чувствую маленьким ребенком, которому рассказывают, как хорошо быть взрослым. То есть я слова слышу, но...
попытаемся это развить дальше. Ну, а от тебя, я надеюсь, что ты поможешь нам улучшить наш этот стимулятор общения, который, в принципе, приблизит нас к разрушению этих границ реальности.
Превратить его в стимулятор общения, я бы сказал так.
Да.
Спасибо за сегодняшнюю беседу, было очень интересно. До свидания, до следующих встреч.